всем без исключения и до победного конца. Имеется в виду сборка прибора под названием «Преобразователь энергии». Возглавлять эксперимент поручается директору института Шевскому В. А кто сказал, Винни-Пух здесь ни при чем? Глава No. 17. Холодным октябрьским вечером под скамейкой в городском скверике лежал молодой человек, которого можно было бы назвать довольно симпатичным, если бы не опухшее лицо, щетина и мешки под узкими глазами зеленого цвета, которые могли бы излучать внутреннюю силу и уверенность в себе, когда бы не были они такими осоловелыми. Если искать сравнение, то в эти минуты он напоминал собой жалкий обмылок, непонятно с какой целью упретанный в изящные, но потертые ножны для стального клинка с мгновенным, смертельным жалом. Мимо лавочки прошагал молодой японец в драповом пальто. Он окинул взглядом лежавшего под лавочкой человека и, не сбавляя шага, швырнул тому мелкую монету в качестве подаяния. Следом за ним появилась Даяна. Она уселась на лавочку и принялась задумчиво теребить розовую пуговицу на бежевом плаще. Даже она не смогла узнать в лежавшем суперагента Варсистова, пока тот не подал голос: «Даяна, я здесь. Ты проявляешь чудеса маскировки. Хотя у меня жуткое подозрение, что на самом деле это последствия двухнедельного запоя. Я угадала? Почти». Хрипло выдохнул Варсистый, с трудом усаживаясь рядом: «Какое сегодня число? Для тебя это важно?» «В общем-то нет. У нас появилась проблема. Он не может напиться до промежуточного состояния. Мы уже третью неделю экспериментируем, но все бесполезно. Он пьет и остается трезвым. Пьет и остается трезвым. А потом раз. И срубается. Сволочь. Мы не можем найти критическую точку перехода. Он не пьянеет». «Кто это он? Почему не пьянеет?» Варсистый коротко рассказал ей про слесаря дядю Васю и преобразователь энергии. «Это уже не имеет значения», — печально заметила Даяна. «Почему? Тебя раскрыли. Значит, и меня тоже. Но что самое главное, об этом уже узнали в конторе. Ты же профессионал и знаешь, какие это вызывает последствия. Варианта было два. Либо их берет русская контрразведка, либо их зачищает собственная контора. Был еще третий вариант, что появляются добрые инопланетяне и забирают их с собой жить на далекую планету, населенную сплошными Санта-Клаусами. Этот вариант был самый реальный в их положении. Скорее нас ждет второй», — прочитала его мысли Даяна. «Но я не хочу. Я не для этого с таким трудом выходил из многодневного запоя, чтобы на самом финише нашего задания кто-то решил меня убрать. Суперагенты так просто не сдаются. Тише. Нас могут услышать. А, впрочем, уже не важно. Что ты можешь изменить? Тем более, что наш убийца, специалист по зачисткам, наверняка уже здесь. Ты думаешь?» — понизил голос суперагент, озираясь по сторонам. «Да, я даже примерно представляю, как это все произойдет. Расскажи. Может, тебе покажется, что излишне романтизирую ситуацию, но на мой взгляд и вкус все будет выглядеть именно так. Представь себе, что мы вот так же сидим с тобой, взявшись за руки, на лавочке в скверике, и я плачу у тебя на плече. Холодный ветер срывает последний багрянец листьев, обнажая голую печаль стволов и ветвей деревьев в преддверии лютой зимы. Ветер бросает нам в лицо первые снежинки, которые тают, оставляя капли влаги, словно слезы горькие предстоящей утраты. Уже темнеет, и редкие прохожие ускоряют шаг, стремясь домой к уюту и теплу. И только мы с тобой сидим рука об руку и чего-то ждем. И когда звучат первые выстрелы снайпера ЦРУ, мы не слышим их. Только чувствуем, как что-то сильно бьет в грудь и валит на землю. И мы лежим с тобой, рука об руку, такие прекрасные и юные. И мертвые? Хрипло спросил барсистый. Да. Нет. Ты выживешь. Ты будешь жить, мой милый. А я нет. Потому что мне всегда не везло. Закричала Даяна и со слезами на глазах прильнула к плечу суперагента. Ворсистый взял ее за руку и огляделся кругом. Он увидел осень. Холодный ветер срывал последний багрянец листьев, обнажая голую печаль стволов и ветвей деревьев в преддверии лютой зимы. Ветер бросал в лицо ворсистому и Даяне первые снежинки, которые таяли, оставляя капли влаги, словно слезы горькие предстоящей утраты. Стало быстро темнеть, и проходя мимо них случайный прохожий ускорил шаг, приговаривая вполголоса: «Скорее домой! Там уютно и тепло!» В парке остались только они вдвоем. Ворсистый ждал, когда Даяна перестанет плакать. А что ждала француженка, суперагент не знал. Выстрела ворсистый не услышал. Похоже, винтовка снайпера была с глушителем. Но что-то больно толкнуло в грудь, и он упал под лавочку, не выпуская руку Даяны. Француженка тоже упала рядом, такая юная и прекрасная. Пуля попала ей точно в сердце, и кровавое пятно проступило на бежевом плаще. Ей не повезло. Суперагент судорожно вдыхал воздух. От сильного удара ломило в груди, но ворсистый знал, что выживет. Так как пропив накануне со слесарем дядей Васей всю свою верхнюю одежду, в торопях одел под плащ на голое тело кедровый бронежилет. Эпилог дела закончилось так. После многодневного запоя лаборанты Валера и Валера вновь навестили свою лабораторию. Там они, вдохновленные предыдущим успехом, накидали примерную схему небольшого антигравитационного устройства и отправились искать институтского слесаря дядю Васю. Но дядя Вася уже в институте не работал, а вместо него на эту должность приняли молодого парня по прозвищу Капец. Капица — это физик, если кто не знает. Это был законченный панк и наркоман, но при всем при этом имел неплохие способности к механике. Несмотря на состояние наркотического опьянения, он собрал лаборантам их антигравитационные устройства. Валера и Валера, убедившись, что их изобретение более или менее работает, ознакомились с результатами своего научного открытия заведующего лабораторией Николая Вольфовича. Николай Вольфович, вооружившись теорией и на основе экспериментальных данных, написал новую статью и понес на согласование соавторство директору института Шевскому Вениамину Александровичу. Тот внимательно ее прочитал и, оставшись доволен, дал добро на публикацию. Статья снова произвела сенсацию, так как в ней были приведены существенные доказательства возможности телепортации крупных предметов на большие расстояния. В России, понятное дело, на эту статью никто внимания не обратил, а США взбудораженная общественность забеспокоилась. Заголовки газет вновь запестрели лозунгами «Россия на грани экономического прорыва». Новые виды транспорта и доставки стратегического оружия. И т.д. и т.п. А тем временем